«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в студии прямого эфира Теос Медиа Ирина Анатольевна Шкарупа. Врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Стаж работы, который 33 года. Здравствуйте, Ирина Анатольевна.
Здравствуйте.
33 года – это большая жизнь. Это большая, интересная, профессиональная жизнь. И я могу даже представить, что вот когда вы планировали становиться врачом, даже представить себе не могли, что она будет такой большой, насыщенной.
Да, я об этом не думала.
А как начинался ваш путь как врача? С чего все начиналось?
Сначала было слово.
Угу.
Это слово было у моего папы. Мне кажется, я врачом начала быть, как только начала понимать. Вот папа врач, который очень успешен в своей специальности. Успешен не в смысле регалий, а в смысле того удовлетворения, которое он получает. Он лечит все время, и даже сейчас, на восьмом десятке лет, у него единственный пациент – мама. Он ее лечит и попадает до сих пор в вены. И вот вся жизнь – это было врачевание. Mm-hmm. Поэтому истории болезни, разные события – все это проходило перед моими глазами. И я, в общем-то, не представляла, что может быть что-то другое. Более того, мы любили гулять с папой, и он рассказывал мне, от чего та или иная болезнь возникает. И я, в общем-то, поражалась, как все просто и сложно. И когда ты понимаешь суть происходящего, ты реально можешь помочь человеку, который страдает. И вот я уже не помню, наверное, в третьем классе пришло решение, что, наверное, надо стать врачом. Вот и с тех пор я осознанно понимаю, что я вступила на этот путь.
А это папа подсказал вам, что вы становились гинекологом?
Ну, это, наверное, единодушное решение было моих родителей. Mm-hmm. Вот почему-то им так хотелось, чтобы дочка стала акушером-гинекологом. Наверное, в этом были элементы некой престижности этой специальности, mm-hmm. сложности ее приобретения. И мне хотелось, наверное, в большей степени польстить родителям, отблагодарить их, нежели там осознанно становиться акушером-гинекологом. Вот, и поэтому больше за послушание я приняла решение идти туда, куда родители сказали.
Но на самом деле это удивительная профессия, потому что это не просто профессия. Мне кажется, это вот Богом предназначено. Я хотела бы сейчас наших подписчиков подключить к нашему разговору, потому что это очень важно, чтобы они принимали участие в этом разговоре и что-то для себя очень полезное взяли. Дорогие друзья, вы сейчас присутствуете на трансляции проекта «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас Ирина Анатольевна Шкарупа, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. И вопрос, конечно, у нас будет касаться гинекологии. Ирина Анатольевна подготовила его и прошу озвучить.
Ну, на самом деле вопрос простой. Мы хотим жить долго и счастливо. И что касается женского здоровья, то мы, как правило, опасаемся тех заболеваний, которые влияют не только на качество жизни, но и на продолжительность. На сегодняшний день над всеми висит дамоклов меч. Это онкологические заболевания, которые стали социально значимой проблемой в нашей стране. И вот с позиции самого сложного мой вопрос таков. Чтобы обезопасить себя, предупредить развитие онкологического заболевания, с какой частотой женщина должна посещать гинеколога?
Все очень просто и в то же время сложно. Я сейчас пытаюсь вспомнить, сколько раз в год я это делаю. Дорогие друзья, уважаемые подписчицы, пожалуйста, напишите нам, сколько раз в год, по вашему разумению, вы должны посещать гинеколога, чтобы сохранить здоровье. Спасибо большое. В конце передачи Ирина Анатольевна, как мы договорились, поделится рецептами женского здоровья. Все-таки такой большой опыт такой большой стаж и, скорее всего, много-много всяких историй профессиональных накоплено. Но мне хочется сейчас вернуться к этой истории, к замечательным, прекрасным фотографиям, которые вы предоставили из личного архива. Пожалуйста, прокомментируйте их. Итак.
Ой, это мой папа. Белебих Анатолий Владимирович.
Папа, который сидит за прибором.
Да, да, он рентгенолог. Вот это исследование называется рентгеноскопия. И вот он ищет болезни у пациента.
Спасибо. Следующий, пожалуйста.
Это мама. Мама фельдшер. Они начинали путь, специальность вместе с папой. Закончили медицинское училище в городе Тамбове и вместе поехали поступать в Ленинград. Папа в военно-медицинскую академию, а мама в мединститут. Но так сложилось, что маме пришлось устроиться на скорую помощь, оставить мечты о высшем образовании, потому что родилась уже я. Угу. Надо было создать условия для того, чтобы получил образование папа. Вот. И мама стала рентген-лаборантом, и много лет она еще и была старшей сестрой в разных лечебных учреждениях, где им приходилось служить.
Такие уникальные фотографии. Я попрошу нашего инженера Александра следующую показать фотографию. Вот это тоже.
Да, это мамочка Белебеха Людмила Алексеевна. Человек очень ответственный, очень серьезный. Она научила меня вот этой внутренней дисциплине. Она научила меня системности, ответственности, вот, трепетному отношению к своему делу. Я очень многому обязана маме, и все мое образование школьное, оно проходило под ее неусыпным контролем.
Школьное?
Школьное, да. Если папа меня больше творчески развивал, то мама развивала именно в плане качества образования.
Вот интересно, можно было фотографировать в рентген-лаборатории? Я смотрю на следующую фотографию.
Я никогда не задавалась этим вопросом.
А меня как фотографа это интересует. Или это вот специальный план для какого-то журнала или
газеты? Нет, нет,
газеты?
Это, по-моему, стихийные совершенно события. Папа очень любим был пациентами. Он лечил всех, не только людей, но и кошек, собак, голубей. Вот это вот такое было концентрированное сердоболие. Вот, поэтому его очень любили фотографировать просто так. Это вот не для позы. Как-то вот эти фотографии у нас оказались черно-белые.
Тайком. Ну, а это, я так понимаю, их коллектив.
Да, это группа, военно-медицинская академия. Папа учился на 4-м военно-морском факультете.
Это уникальные фотографии, потому что наверняка все эти специалисты, все эти врачи в те годы, они разъехались по всей стране, может быть, даже по всему миру. Но потому что военно-медицинская академия готовила таких хороших, замечательных врачей. Спасибо большое.
Спасибо
за
вам.
Эти фотографии. Очень люблю фотографии прошлых лет, потому что они хранят не только изображение, но и историю. К сожалению, у меня нет фотографий ваших студенческих лет, но вот об этом можно рассказать сейчас? Где учились, Ирина Анатольевна?
Я поступила в Хабаровский медицинский институт, потому что в это время папа служил на Камчатке, и это было самое близкое медицинское высшее учебное заведение. Вот это моя альма-матер. Я закончила Хабаровский мединститут. Вспоминаю с удовольствием эту школу. Было очень непросто, потому что я на третьем курсе вышла замуж, сразу родила старшего сына, и поэтому учебу приходилось совмещать с опытом молодой мамы. Но на самом деле, я вспоминаю сейчас эти годы, они были очень интересными, и мне, в общем-то, не мешало мое материнство учиться никак. Конечно, я была ограничена в определенных свободах. Вот. Первый год родители помогли понянчиться, вот, а потом старший ребенок был со мной. И я очень хорошо помню, что в одной руке ребенок, в другой руке книжка, сына в песочницу, рядом монография «Разрыв матки» Маргариты Александровны Репиной. Вот. И вот так оно как-то все гармонично, с удовольствием происходило.
То есть декретный вы не ушли?
Нет, нет.
Да, без отрыва от учебы?
Абсолютно, да. Как-то не практиковались эти вещи. Опять же, мои героические родители сказали, угу, в академ не пойдем, мы, дочь, тебе во всем поможем. И они брали отпуска.
Это чудо.
Да, меняли друг друга. Потом на какое-то время забрали к себе старшего сына на период экзаменов. Вот. А потом мы снова с ним начали учиться на врача вместе.
То есть, получается, все происходило без отрыва?
Да.
Но если бы вот сейчас молодым мамочкам сказать, в декретный не пойдешь, будешь учиться или работать одновременно, то я думаю, что очень бы молодые девушки удивились.
Ну, да, разные обстоятельства. Тогда это было естественно. То есть мы торопились получить образование, начать работать. Вот как-то героизм такой вот бытовой, он был нормой нашей жизни. А поэтому совершенно нормально, не я одна такая была. Родители помогали, нас не ограничили в наших желаниях устроить свою жизнь, потому что все равно установка была такая, что семья, она должна помогать работе. То есть они не должны конкурировать между собой. И назначение женщины, оно быть женой, матерью. Вот. Но если ты еще при этом становишься специалистом, ну, это такая планка совершенно нормальная. Вот поэтому...
Ирина Анатольевна, а могу ли я вам задать банальный вопрос? Очень,
да,
банальный. Потому что... Когда встречаешься с гинекологом-акушером, акушером-гинекологом, так в приоритете, да? Каждый раз хочется спросить, а вы помните свои самые интересные роды?
Да, я помню. Я помню. Я, конечно, так вот опрометчиво согласилась стать акушером-гинекологом, как мне показали направление родителей. И когда я пришла и увидела первые роды, но это были сильные впечатления совершенно. Хотя я, в общем-то, теоретически немножечко про роды знала, потому что у папы была малая медицинская энциклопедия. Конечно, мы были очень любопытные. Вот, мы ее полистали еще в школьные годы. Но когда я увидела роды, то я реально помню, что у меня, в общем-то, было желание прилечь прямо там, в родзале. Вот, потому что это совершенно грандиозное какое-то явление. Вот, и в этот момент я поняла, что акушерство – это, наверное, то, чем я вот хочу заниматься всецело, именно акушерством. Появление человека – это таинство. Ну, я совершенно была в тот момент не религиозной, даже на эту тему никак не думала, но я просто была потрясена этой реальностью. Это вот что-то действительно очень сакральное, роды. И мне кажется, акушер – это та специальность, которая по своему наполнению глубже и больше даже, чем гинекология. Вот. Но про это много можно говорить.
Про первые.
Про
да. Ощущения вы сказали, что это было что-то невероятное.
Да, да.
А вы помните, кто тогда родился, мальчик или девочка?
Вы знаете, мне кажется, я даже об этом не думала. То есть у меня было такое потрясение. Вот это был курс, наверное, второй или третий. Скорее всего, третий, потому что я решила устроиться санитаркой, брать дежурство. Родильный дом, благо, был недалеко от места, где я жила, прямо через дорогу, второй родильный дом города Хабаровска, и я брала там дежурство санитаркой, вот, ну, чтобы поближе быть к специальности. Вот очень благодарна этому времени в плане профориентации. То есть я вот прошла этот весь путь от санитарки, физиологического отделения, родблока, ну и дальше до акушерки.
И еще один вопрос, который хочется задать. Вот дань моде современного мира, присутствие мужчин, пап во время родов. Это, как вы считаете, полезно для семьи или не очень?
Вы знаете, для семьи полезно все, что выбирает семья. То есть семья Это достаточно гармоничный такой организм. Но наивысшей гармонии, наверное, он достигает в период ожидания желанного ребенка. Mm-hmm. Мы не берем семьи с определенными такими печальными историями, а мы берем вот те семьи, которые должны быть. Два человека соединились в жизни по любви, и венцом этой любви становится ребенок, их продолжение. Вот. И поэтому здесь гармонично и уместно все, что выбирает семья. Угу. Вот. Это же и традиции семьи, и этнические определенные особенности. Поэтому я, в общем-то, принимаю это с пониманием. Угу. Просто само это участие, оно должно быть одухотворено и трепетно. Вот. И тогда есть же практика домашних родов. Как акушер-гинеколог дипломированный, я не очень ее приветствую, потому mm-hmm. что мое уже профессиональное сознание деформировано разными рисками, mm-hmm. связанными с родами. Но, тем не менее, есть практика домашних родов. Есть ургентные ситуации, когда мужу приходится принимать роды mm-hmm. у жены.
Или поэтому водителю скорой помощи.
Да, вот. Поэтому все должно быть гармонично.
Угу. Уважаемые подписчики, я напомню, что вопрос сегодня, который мы задаем вам, добрый вечер, все, кто присоединился, пожалуйста, скажите, как вы считаете, сколько раз в год или с какой периодичностью женщине нужно посещать гинеколога, чтобы быть здоровой? Все так просто. Ирина Анатольевна Шкарупа, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 33 года. Сегодня присутствует в нашей студии. Следующий вопрос о профессиональной деятельности. Но начну я спрашивать вас, наверное, с другой стороны. Вы же верующий человек.
Да.
Верующий в Бога. И насколько вера вам помогает в вашей профессиональной деятельности, прежде чем мы перейдем уже к вот прозе трудовых дней?
Ну, вера, она не то, что помогает, она пронизывает. Это реальность, это система координат. Да, если в центре Бог, да, как угу. Блаженный Августин, по-моему, да, говорил, то все остальное становится на свои места. Вот, поэтому вот эта вот вертикаль, она, по сути дела, формирует ну, весь образ жизни, mm-hmm. и профессиональный в том числе. Без Бога не до порога. Да? Что еще мудрее этой пословицы? Поэтому, безусловно, помогает от начала до конца.
Бывают минуты, когда нужно бросить все и вот молиться за пациента?
Вы знаете, ну, наверное, человек, который обрел веру, он молится постоянно. Mm-hmm. Он может не фиксировать эти вещи коленопреклоненными там, молитвами, но вот эта основная линия, она идет у него воздыханиями неизреченными, да? Вот, поэтому бывают ситуации, конечно, когда там действительно выпьешь. А, вот, а бывает, когда она идет постоянно, ровно, вот, и ты мысленно ищешь вот этой помощи, правильного решения. И когда ты находишь это решение, оно тебя само поражает своей какой-то оригинальностью, своей неожиданностью. Mm-hmm. Ты понимаешь, что это плод творчества. Это не только твой. Это не только твои знания, твоя интуиция. Это, ну, некие маячки, которые ты поймал и пошел ним. Вот. Mm-hmm. И вот это ощущение на практике, то есть, ну, веру мы как обретаем? Сначала нас что-то поманило неопределенное, а потом мы заходим в эту дверь и ищем подтверждение. Да? И подтверждение, оно приходит в реальных событиях. И чем больше таких событий, тем, скажем так, крепче становится вера. Ты понимаешь, что ты не один. Вот. И это и просто, и очень сложно.
Да, потому что планка,
планка все время требует уровня.
Ну и теперь к профессиональной деятельности. Чем вы сейчас занимаетесь?
Чем и всегда. 30 лет и 3 года. Лечу пациентов.
Отличаются пациенты современные от тех пациентов, которые приходили к вам 30 лет тому назад? Отличаются ли болезни, с которыми обращаются к вам женщины? Какие они?
Вы знаете, пациенты не отличаются. Больной человек, он всегда одинаков. Он напуган. Он напуган, и он хочет ясности, в первую очередь. Ясности и понимания. Первое, что с ним происходит. Второе, что от этого ждать. Третье, что сделать, чтобы прогнозы, самые худшие, не сбылись. И кроме понимания, он хочет любви. Любви к себе, да, потому что страшно, хочется к кому-то прижаться в этот момент. И когда возникает вот это вот поле взаимного доверия, то тогда, в общем-то, с болезнью бороться проще. То есть против болезни, это такое достаточно часто используемое сравнение, когда врач и пациент вдвоем, то они численно против болезни, ее в состоянии победить. Есть такие слова, которые в свое время меня просто поразили. Мы становимся рабами тех, кто нас любит. И когда люди чувствуют, что они не чужие, к ним неравнодушны, вот, то тогда удается, ну, удается помочь друг другу. Это взаимный процесс. Врач лечит пациента, а пациент утешает, удовлетворяет его результатом. Ну вот, наверное, так.
И все-таки к прозе дня, если обратиться, какие заболевания сейчас женские встречаются чаще, допустим, чем прежде? Или все осталось тем же?
Нет, вот пациент-то не поменялся, как мы с вами говорим, а болезни, они поменялись. Вот если вспоминать те болезни, которые были 30 с лишним лет тому назад и сейчас, у меня вот создается такое впечатление, что мы расплачиваемся за те ошибки, за те принятые неправильные решения, да, женщинами, которые мы сейчас, по сути дела, пытаемся искупить. Если подавляющее большинство заболеваний несколько десятков лет тому назад были все-таки воспалительные заболевания разной природы, да, то сейчас бесплодие. Каждая четвертая супружеская пара, она страдает инфертильностью. Вот, если в свое время, ну, очень много прерывали беременности пациенты, то сейчас приходят дочери, внучки этих женщин и говорят: вы знаете, вот очень хотим забеременеть, счастливы в браке. У мамы было много беременностей, вот она родила нас двоих с сестрой, но у меня ничего не получается. Я здорова, я ничем не болела.
Неужели вот это связано каким-то образом?
Ну, я Ирина думаю, что Антона. Я думаю, что это напрямую связано. Наверное, оно связано и в каком-то мистическом смысле. Но с этим не поспоришь. Ведь в свое время у нас возникло такое направление специализации в гинекологии, которое называется репродуктология. Когда я только начала работать, я таких слов не знала. Сейчас у нас целая отрасль медицины, которая занимается нарушением репродуктивного здоровья. Вспомогательные репродуктивные технологии для нас были чем-то 30 лет и 3 года из области фантастики. Сейчас это совершенно рутинное явление. Поэтому инфертильность, бесплодие, опухоли, доброкачественные опухоли, недоброкачественные опухоли. То есть мне кажется, что пациенты стали болеть тяжелее сейчас. Благо, мы выросли в плане своих диагностических, технических возможностей, и концепция медицины, она сейчас тоже поменялась. хочется сказать слава Богу, да, что мы умеем сейчас и видим больше, иногда даже слишком много, настолько много, что мы еще не готовы, анализируя ситуацию, сделать какие-то выводы, просто не накоплено достаточного количества информации. Вот. Но люди болеют, мы их лечим, иногда лучше, чем раньше, но болеть они меньше не стали.
Не так давно я разговаривала с бабушкой. И она мне сказала: слабенькие вы стали все. Что внучки, что дочки. Вот мы раньше и физическим трудом занимались, неимоверным просто. Но я понимаю, о чем она говорит, потому что послевоенные годы было очень тяжело. И питались мы, говорит, плохо. Не так, как вы сейчас. Это сейчас в магазинах есть практически все. И на курорты не ездили. И одежду носили не по сезону. Но все-таки были здоровее, и детей рожали более здоровых. Что сейчас происходит с нами, с молодыми? Что с нашими девочками, девушками происходит? Ведь в 25-летнем возрасте обнаружить там миому, кисту, это же сейчас, как мне кажется, в порядке вещей стало. Или я ошибаюсь, Ирина Анатольевна?
Нет, вы правы. У нас действительно молодежь болеть начала раньше. Наши дети, они начинают, скажем так, входить в состояние субкомпенсации раньше, чем это было у нас. А с чем это связано? Ну, это такой всеобъемлющий вопрос. Я думаю, что мы просто в рамках этой передачи с вами его не раскроем. Единственное, наверное, многие вещи, они определяются мотивациями. Mm-hmm. Да? Время летит очень быстро, и какие установки ставятся перед девочкой. То есть мне, например, всегда как-то печально, когда приходит пациентка, которая с определенными проблемами, и первый вопрос, который я ей задаю: скажите, пожалуйста, когда вы будете планировать беременность? Она говорит: нет, нет, не сейчас, через год тоже нет, может быть, через три, но это неоднозначно. И я прекрасно понимаю, что в ее возрасте, с ее заболеванием, прогноз забеременеть у нее с каждым годом будет ухудшаться. И человек не понимает, система приоритетов, она изменена. То есть есть иллюзии относительно того, что ну, у нас же есть ЭКО, оно нам поможет. Это вот наша такая недограмотность в этом вопросе. Мне кажется, наверное, вот система приоритетов для девочки, она нарушена с самого начала. Да? То есть девочка рождается, сразу задирается социальная планка, я имею в виду на поприще именно профессионального какого-то роста, достижения некого бытового уровня. И вот эти все приоритеты, они оттесняют ну, основную цель того, зачем женщина пришла в этот мир. Да, это продолжение рода, счастье материнства. Вот мотивация счастья материнства, она вытеснена сейчас другими мотивациями. И эти вещи, они должны культивироваться, ну, вот как только девочка начинает понимать. Ведь в свое время все эти пупсы, куклы, да, которыми мы играли, все эти мелочи, они говорили о том, что стать мамой — это прекрасно. Я даже сейчас не знаю, играют девочки в дочки матери или не играют. Да?
Я думаю, вот, что гораздо реже.
Да, а материнство — это подвиг. Это жертва, это готовность стеснять себя во всем для того, чтобы обрести эту радость материнства. И если радость материнства, она не возводится в степень, как наивысшая радость, девочка не понимает, к чему ей стремиться. И поэтому она ставит псевдоцели. Закончить, получить, например, образование.
Сделать карьеру.
Сделать карьеру ту или иную. А время уходит, а яичниковый резерв начинает истощаться. Если пациентка в 37 лет сейчас попадает, даже здоровая гинекологически, к репродуктологу, то ее состояние оценивается как бедный яичниковый резерв. Mm-hmm. То есть уже репродуктологи начинают искать способ, как ее отстимулировать. А если эта девочка еще больна, например, одной из форм эндометриоза, да, то ее яичниковый резерв начинает падать еще раньше. Ей 24 года, а яичниковый резерв у нее на 42 года. И при этом у нее разные задачи, которые она торопится решить. Mm-hmm. И когда приходит осознание, что есть все, но нет главного, вот тогда начинается хождение по мукам. Вот. Поэтому мы с вами с чисто медицинской плоскости ушли в плоскость целеположения.
Я бы еще духовную составляющую затронула, но я сейчас хочу напомнить нашим подписчикам вопрос, который Ирина Анатольевна сегодня подготовила для нашей аудитории. Дорогие женщины, скажите, пожалуйста, как часто вы ходите, посещаете гинеколога? Ну, с какой регулярностью? Для профилактики всевозможных гинекологических заболеваний, просто чтобы узнать, насколько все в порядке. Пожалуйста, напишите нам. И еще один момент, о котором не стоит забывать. В конце нашей передачи Ирина Анатольевна обязательно даст вот те самые рецепты женского здоровья, которые существуют благодаря вот ее большому стажу, да, уже как-то они вырисовались, да, и стали приоритетными. Дорогие друзья, пожалуйста, оставайтесь. Это очень важный момент. В конце передачи эти рецепты женского здоровья мы вам сообщим. Я обязательно их запишу для своей собственной дочери, потому что это очень важно. Ну и прежде чем мы, Ирина Анатольевна, перейдем к следующему вопросу, мне хотелось бы спросить, вот кто те люди, которых мы называем наставники и учителя, сыграли большую роль в вашей жизни? Кого хочется сейчас вспомнить? Я понимаю, что их много, этих людей.
Вы знаете, на самом деле их немного. Mm-hmm. Есть просто такие ключевые фигуры, которые формировали не только профессионально, но и с такой нравственно-этической точки зрения. Потому что медицина – это больше, чем специальность. Вот сейчас те наши молодые люди, которые собираются стать врачами, очень бы хотелось, чтобы у них было понимание того, что специальность врач, она отличается от любой другой. Она больше похожа на священника, да? Да. Работу священника, потому что и тот, и другой все время при исполнении. И такими людьми, наверное, были люди, вот я вспоминаю сейчас супружескую пару, которая нас учила в Хабаровске, это семья фельдшеровых, Юрий Иванович и Галина Ивановна. Юрий Иванович был заведующим кафедрой физиологии, нормальной mm-hmm. физиологии. Это ученик известного ученого в нашей стране Петра Кузьмича Анохина. Человека, который, в общем-то, системный такой взгляд на все процессы сформулировал. Юрий Иванович вот именно сформировал такой и системный, и методологический подход к болезни. Потому что поиск причины заболевания – это дознание. Это кропотливое, фундаментальное, системное работа, когда из пазлов нужно сложить картинку. Галина Ивановна Фельдшерова – это наставник, учитель акушерства. Очень примечательно, что Галина Ивановна жила рядом прямо во дворе. Вот у нас в Хабаровске была клиническая база, родильный дом номер один. И прямо в одном дворе с этим родильным домом номер один был дом, где жили Юрий Иванович и Галина Ивановна. И если что-то случалось, независимо от времени суток, дежурила Галина Ивановна или не дежурила, любой врач мог позвать ее на помощь. И она бросала пельмени, которые лепила, бежала едва наскоро, угу. переодеваясь в отделение и накладывала акушерские щипцы. И вот эта вот погруженность в подвиг, который для нее совершенно не был подвигом, это был очень смелый человек, очень знающий и очень жертвенный. Поэтому вот для меня это был учитель и отношение к специальности, и к профессии. То есть благодаря ей я поняла, что такое роды. Физиологические, патологические. Как надо служить женщине во время родов. Да, надо дать ей выразиться во время родов. Не надо торопиться закончить роды хирургически. И сейчас я не занимаюсь акушерством, но когда ко мне приходят мои пациенты, которые наблюдались у меня по беременности или беременность наступила после нашего лечения милостью Божьей, и задают мне вопрос, а где мне рожать, посоветуйте. Я не называю фамилию, имени, отчество, я просто говорю, что вы должны перед тем, как рожать, пообщаться с доктором, посмотреть ему в глаза. Если вы почувствуете, что вы споете дуэтом, значит, нужно тогда вместе и рожать, потому что здесь очень много зависит от взаимного доверия. Вот. К сожалению, та практика хирургического завершения родов на сегодняшний день, она избыточна, мне кажется. И это проблема не только врача, это и проблема пациента. Это опять мы возвращаемся к тому, что женщина, которая вынашивает беременность, она не готовит себя к подвигу. Да? Вот. То есть она должна понимать, что она должна потрудиться, что все будет хорошо, что Бог испытаний сверхсил не пошлет. Вот. Она должна быть послушна, и тогда роды закончатся через естественные родовые пути, потому что женщина рожает сначала головой, потом маткой. Вот. Поэтому в этом плане для меня школа Галины Ивановны Фельдшеровой — это была школа настоящего классического акушерства. Я уже, наверное, роды не принимаю, наверное, лет 17. Моя последняя пациентка, она закончила школу. Девочка Надя, которая из тройни у нас родилась. Вера, надежда и любовь, преждевременные роды после лечения бесплодия. И вот эта девочка закончила школу и прислала мне свою фотографию. Это вот были те последние роды, которые я приняла. То есть отвела беременность от и до. Вернее, приняла ее маму с бесплодием. Наступила беременность. Мы ее вынашивали очень трудно. Преждевременные роды. Родилась тройня. Вера, Надя и Люба. Вот. Но из троих глубоко недоношенной выжила Надежда.
А вы знали, что трое должны родиться?
Да, это вообще удивительная совершенно история была. Сначала это была стимуляция овуляции препаратом, который сейчас используется, но не из коллекции вспомогательной репродуктивной технологии. Я не ожидала, что будет такой эффект. Сначала мы увидели одно плодное яйцо в маленьком сроке. Вот. А потом, когда я делала УЗИ в 12 недель, вот в этом сроке, я начала считать головы. Я не могла поверить. Может, думаю, срез не такой сделала. И я буквально считала по головам. Раз, два, три. То есть это была первая тройня в моей жизни. Вот сложно протекала беременность. К сожалению, те причины, которые препятствуют беременности, они могут проявиться, препятствуют наступлению беременности, они могут проявиться и во время беременности. Вот. Это вот как раз был тот случай, когда мы сохраняли беременность. Ну, по сути дела, весь срок много препаратов получила эта пациентка, кроверазжижающие препараты. И вот при таких героических усилиях, тогда, когда мы эту беременность вынашивали, эта терапия была достаточно новой, особенно для Камчатки,
вы
где
как
я
раз
работала.
На Камчатке
да,
работали.
Да, то есть она, вот эта пациентка Валя, была одним из пионеров подобной терапии, которая сейчас стала рутинной. Вот. Но удалось доносить эту беременность до 30 недель.
Слава Богу.
Да, накладывать швы, чтобы она не потеряла в 12 недель, но это было целое испытание. И что удивительно, наши пациенты нас учат. Угу. Потом наступила беременность, которая протекала, она наступила спонтанно, и она протекала совершенно нормально. Вот, без всяких швов, без всяких препаратов. И сейчас растет там еще один мальчик, Илюша.
Слава Богу. Вот, Ирина Анатольевна, я всегда говорю, что звание врача от Бога, которое дает народ врачам, своим любимым, это очень важно. Но бывают пациенты, пациенты от Бога. У нас есть еще 10 минут, чтобы обсудить это, вот эту тему. Но вот я считаю, что это ваш будущий пациент, а точнее пациентка. Жанна спрашивает, есть ли риски в дальнейшем с родами в случае, сейчас некоторые врачи убеждают в том, что это может быть... А, вот отсюда начнем. Объясните, чем опасно сохранение девственности у девушки старше 30 лет? Некоторые врачи убеждают в том, что это может быть опасно для всего организма. Что-то с нарушением гормонального фона происходит. Есть ли риски в дальнейшем с родами? И какие? Это, я даже не сомневаюсь, верующая девушка из христианской семьи с определенными вот мировоззрениями. Я так полагаю. Вот что бы вы могли сказать?
Жанна.
Жанна.
Жанна, я вас утешу. Никакой достоверной информации относительно связи возраста, потери девственности и каких-либо осложнений в моей практике не было. И из литературы я тоже не знаю. Поэтому не беспокойтесь.
Не беспокойтесь.
Ищите своего счастья.
Как долго может сохраняться репродуктивная функция девушки, которая не вступала в интимную связь? Почему они это связывают?
Вы знаете, наверное, здесь надо по-другому ставить вопрос. Дело в том, что когда женщина выходит замуж, беременеет, да, и ставит цель сделать это не один раз, период беременности 9 месяцев, период лактации, он может быть достаточно долго. Все это время женщина, как правило, не менструирует, и ее яичниковый резерв, он экономится. Да? И тогда возраст наступления менопаузы, прекращения функции яичников, он наступает позднее. Если женщина прибегает к планированию беременности поздно, и она постоянно менструирует, что, в общем-то, противоестественно, то риск наступления заболеваний у нее выше. Не от того, что она потеряла девственность, а от того, что она поздно планирует беременность. Просто таких заболеваний, как эндометриоз, который стал, в общем-то, эпидемией нашего времени, это болезнь гипотезы загадок 20 века, а сейчас уже 21 век. В 19 году такого заболевания, как эндометриоз, во всех его формах, включая тяжелые формы, в 19 веке не знали. Женщины много беременели, кормили. Вот сейчас ситуация поменялась.
Ирина Анатольевна, если мы будем продолжать говорить на эту тему, нас завалят профессиональными вопросами, причем индивидуальными. Скажите мне, пожалуйста, вот если сейчас девочки, девушки, женщины, услышав нашу передачу, посмотрев это интервью, захотят обратиться к вам с вопросами. Допустим, они находятся на другом конце страны. Они могут написать вам письмо или каким-то образом вот контакт, контактные данные можно им оставить?
Я думаю, что да, контактные данные оставить можно, электронную почту. Вот, попробуем помочь. Я, конечно, не берусь обещать, что я сделаю это быстро, потому что работа онлайн и офлайн — это очень сложно. На самом деле, когда реальная есть работа с пациентами, и есть еще онлайн-формат, очень сложно и то, и другое делать добросовестно. Вот. Но, тем не менее, я постараюсь привлечь помощников и как-то в каких-то таких вот ситуациях непростых быть полезной.
Тогда мы оставим в комментариях к этому видео электронную почту, на которую люди могут написать и задать свой вопрос. Давайте, у нас осталось 6 минут. Подведем итоги нашего вопроса. Очень хотелось бы узнать, сколько раз вы ходите к гинекологу, но среднее количество – это один раз в год. Ирина Анатольевна, что скажете? как профессионал. Вот девушки указывают среднее количество по ответу один раз в год.
Девушки не ошиблись. Один раз в год – это минимум. У меня основной посыл таков, что подход должен быть персонифицирован. Угу. Да? То есть вот как мы ищем своего специалиста-парикмахера, да? Точно так же нужно искать доктора, который близок тебе.
Очень с этим согласна.
Да, и которому ты доверяешь. И первый визит к этому доктору, если такое счастье случится, он должен быть исчерпывающим. Доктор должен максимально проанализировать риски наследственные, личные, осмотреть пациента и наметить индивидуальный план ведения и определить ту частоту наблюдения, которая сделает жизнь пациентки безопасной. Поэтому год, раз в год, два раза в год – это определяется тем, с чем пациентка пришла под наблюдение.
И прежде чем прозвучат в нашем эфире рецепты женского здоровья от профессионала, от Ирины Анатольевны Шкарупы, мне хотелось бы сделать вам несколько сюрпризов. Один из них – это отзыв не пациента, а врача, человека, с которым вы встречались в своей жизни, профессионально пересекались. Но самое главное – это, наверное, это даже не профессиональные встречи. Пожалуйста, Дина Владимировна Реброва.
Ирина Анатольевна, здравствуйте. Очень тепло отношусь к вам как к человеку, уважаю как специалиста, направляю вам пациентов и показываю, вы знаете, даже своих самых близких, что я считаю ценно. Желаю вам всего самого-самого хорошего, здоровья вам, вашей большой-большой семье и всего самого благополучного. Очень рада, что мы с вами познакомились.
Спасибо, Дина Владимировна.
Вот так вот. Это маленький презент от меня. Я с благодарностью, Ирина Анатольевна, вспоминаю нашу первую встречу. Я считаю, что это встреча от Бога. Почему? Потому что, ну, я верующий человек, и поэтому любая встреча, мне кажется, организована свыше. И когда я первый раз пришла к вам в кабинет, я поняла, что я буду очень желать пригласить вас на эту передачу. Ну, а теперь, как и было обещано, секреты, рецепты женского здоровья, по вашему мнению. Поделитесь, пожалуйста.
Спасибо большое за подарок. Все гениальное просто, и рецепты очень простые. Да? Нужно спать, правильно спать, нужно правильно питаться, и нужно достаточно и правильно двигаться. Но самое главное...
Каждый пункт – это целое собеседование. Что значит правильно питаться, правильно спать и правильно двигаться?
Ну, спать нужно столько, сколько требуется для того, чтобы сохранить бодрость. В каждом возрасте это определенное время. Питаться нужно тоже индивидуально. И частота, объемы, приемы пищи очень важно. Это не праздное совершенно дело. Вкус пищи – это тоже очень важно, но это целая история. Кушать надо с удовольствием, да, для того, чтобы наше тело было в силах выполнять те задачи, которые мы ставим. И двигаться нужно всегда, потому что движение – это жизнь. Это тоже мы можем много говорить о профилактике всех заболеваний через движение. Вот, поэтому просто поверьте мне на слово. Спать, есть и двигаться. А самое главное – всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить.
Каждый день.
Каждый день.
Жанна прислала вам комментарий и ответ. Спасибо. Как раз слышала, что происходит износ яичников. Я думаю, что у Жанны еще найдутся вопросы к вам как профессионалу. Вот я считаю, что если мы хотя бы одному человеку за передачу что-то пользу какую-то принесли, сделали, то достигнута цель. И я думаю, что слава Богу за каждого, кто сейчас видел и слышал эту передачу. Ирина Анатольевна, совет врача от Бога. В завершение. Одна минута осталась.
Одна минута. Но я повторю то, что сказала слова апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается.
Я благодарю вас искренне и от всей души за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию.
Спасибо большое. Для меня это тоже приобретение. Доброго здоровья всем, кто нас видит, слышит и помогает в этой студии.
Дорогие друзья, «Врач от Бога» – проект, который вы можете видеть и слышать на Теос Медиа, а также в нашей группе «Врач от Бога» в Инстаграм и на YouTube-канале Теос Медиа. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
«Врач от Бога» – передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.